«По-моему, нам пора приниматься за работу», — сказала Вайолет, отодвигая гренок, который едва надкусила. «Я уверена, что дядя Монти уже там и ждет нас».
«А я уверен, что Стефана тоже там», — сказал Клаус, мрачно глядя в миску с овсяной кашей. «Нам никогда не удастся рассказать дяде Монти все, что мы про него знаем».
«Йонг»,
— грустно сказала солнышко, роняя на пол нетронутую сырую морковку.
«Если бы только дядя Монти знал то, что знаем мы», — сказала Вайолет, «а Стефана знал бы, что он знает то, что мы знаем. Но дядя Монти не знает того, что знаем мы. А Стефана знает, что он не знает того, что мы знаем».
«Знаю», — сказал Клаус. «Знаю, что ты знаешь», — сказала Вайолет.
«Но чего мы не знаем, так это того, что граф Олаф, то есть Стефана, задумал на этот раз. Он, конечно, намерен прибрать к рукам наше состояние, но как он может его получить, если мы под опекой дяди Монти?
Возможно, он собирается дождаться твоего совершеннолетия и украсть его тогда», — предположил Клаус.
«Вряд ли он намерен ждать целых 4 года», — заметила Вайолет.
Трое сирот притихли. Каждый вдруг вспомнил, кем он был 4 года назад. Вайолет тогда было 10, и она носила короткие волосы. Она вспомнила, что примерно в это время изобрела новую точилку для карандашей. Клаус вспомнил, что тогда, лет 8, увлекался кометами и прочел на эту тему все книги из родительской библиотеки. 4 года назад солнышко, разумеется, еще не было на свете, и сейчас она пыталась вспомнить, на что это было похоже. «Очень темно», — решила она, — «и нечего кусать». Трем юным бодлерам 4 года казались целой вечностью.
«Живей, живей, вы сегодня какие-то сонные!» —
воскликнул дядя Монти, врываясь в кухню. Его лицо казалось более оживленным, чем обычно. В руке он держал небольшую пачку сложенных бумаг.
«Стефана уже в змеином зале. Он встал даже раньше меня. Я наткнулся на него спускать по лестнице. Настоящий работяга. А вы же трое передвигаетесь, как венгерская канавная змея, чья предельная скорость 0,5 дюйма в час. Сегодня у нас уйма работы, а я еще хочу успеть на 6-часовой сеанс зомби на снегу, так что торопитесь, торопитесь, торопитесь».
Вайолет взглянула на дядю Монти и поняла, что, вероятно, это их последняя возможность поговорить с ним наедине, без Стефана. Но он был на таком взводе, что они сомневались, станет ли он их слушать.
«Что касается Стефана, — осторожно сказала она, — то о нем-то мы и хотели бы с вами поговорить».
Глаза дяди Монти округлились, и он, оглядевшись по сторонам с таким видом, будто в комнате есть шпионы, перешел на шепот.
«Я тоже хотел бы с вами поговорить», — сказал он. «У меня есть некоторые подозрения относительно Стефана, и мне бы хотелось обсудить их с вами».
Бодлеровские сироты с облегчением переглянулись.
«В самом деле?» — спросил Клаус.
«Конечно»,
— ответил дядя Монти.
«Этой ночью у меня возникли серьезные подозрения по поводу моего нового ассистента. Он чем-то похож на привидение, и мне...»
Дядя Монти снова огляделся и заговорил так тихо, что детям пришлось затаить дыхание, чтобы его расслышать.
«Мне кажется, что нам лучше поговорить об этом не в доме. Согласны?»
Дети кивнули и встали из-за стола, оставив после себя грязные тарелки, что вообще-то не очень похвально, но в экстренных обстоятельствах вполне допустимо.